Чтение – это беседа с людьми гораздо более мудрыми и интересными, чем те, с которыми нас сводит случай. Марсель Пруст.
Новые и любимые книги, встречи с писателями, переводчиками, издателями, литературные фрагменты в исполнении известных актеров.
В цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович.
На Латвийском радио 4.
Книголюбов поддерживают меценаты Борис и Инара Тетерева.
Добрый день! Сегодня в «Книжном вторнике» мы познакомимся с творчеством московской поэтессы Полины Аронянской. Полина принимала участие в чемпионате Балтии и Кубке мира по русской поэзии и обратила на себя внимание любителей поэзии. Были и другие значимые успехи. Мы встретились совсем недавно в Москве и поговорили о сборнике «Придумай мне имя».
Книга вышла в издательстве Российского союза писателей, потому что я получила в прошлом году, позапрошлом уже, за 15-й год, премию «Поэт года» в номинации «Дебют. Первую премию». За это мне сделали такой подарок, выпустили книгу моих стихов.
А чемпионат? Расскажите эту историю. Чемпионат Балтии, и вы как-то отслеживали ход, интересовались, участвовали сами. Насколько вообще интересен вот этот, ну, если так можно сказать, такой конкурсный продукт?
Он вообще очень интересен. Мне кажется, сейчас чемпионат Балтии и Кубок мира по русской поэзии, который организован тем же латвийским порталом, он собирает самых интересных сетевых поэтов, и он дает новые имена. Иногда просто удивляешься находкам. В сети поэтов много, и найти что-то интересное очень сложно. Ну и, в общем, от этого серфинга литературного устаешь. А здесь люди подходят ответственно, дают лучшие свои работы, и иногда получаю огромное удовольствие от того, что там читаю. А сама я туда пришла в 2013 году. Я начала писать стихи в 2012 году, а в 2013 мне посоветовали, я пришла и сразу оказалась среди, как мне казалось, мэтров. И совершенно неожиданно получилось, что вот буквально через 3 года я стала лауреатом чемпионата Балтии и осенью уже взяла бронзовую медаль Кубка мира по русской поэзии.
Рыжая девочка. Прозрачными пальцами тронув струну горизонта, коснувшись ладошкой щербатой древесной коры, выходит прохладой звеня из небесного грота лохматая девочка, рыжая фея зари. Щекочет ей голые пятки трава луговая, и звон колокольчиков так бестревожен и тих. Девчонка, промокнув, туманный подол отжимает, и брызгами света роса полыхая летит. Откликнется девочке эхо, затихшее на ночь. Река забормочет о том, что видала во сне. Не слушая, девочка скажет: «Да-да, это странно», погладив рассеянно берег по влажной спине. А после, схватившись за луч восходящего солнца, взлетит и исчезнет вихрастая девочка та. Но мне-то известно, она непременно вернется. Ей нравится бабочкой спать у меня на цветах.
Вы сказали, что начали писать в 2012-м. И я задумалась, а как человек, взрослый человек со своей жизнью, со своими какими-то обязанностями, отвлекающими, кстати, моментами какими-то, вдруг во взрослом состоянии становится поэтом? Либо это продолжение какой-то истории из тех, из 16-17 лет, либо что-то случается. Как это происходит?
Случилось совершенно неожиданно, но это действительно продолжение детской истории. Я писала, маленькая была, стихи. Последние стихи я написала лет 18 или 19. А потом, поскольку по образованию я журналист, я занялась непосредственно журналистикой, беготнёй, интервью, то да сё. И у меня отпала необходимость такой самореализации. А потом, видимо, прошло много лет, что-то накопилось, где-то я чуть-чуть успокоилась, где-то набегалась, на самореализовывалась, и вдруг оказалось, что мне это интересно, меня это захватывает. Так и пошло, и вот с тех пор каждые максимум 4 дня я пишу.
А не было такого момента боязни вот этого слова опубликованного своего? Тем более после всех интервью, после всего прочитанного у других поэтов, после того, когда ты ощущаешь себя журналистом и задаешь вопросы другим, получаешь ответы, а тут, получается, сами даете ответы.
Ну, у меня достаточно крепкий тыл в этом смысле. Я главный редактор научно-популярного издания, поэтому я уже чувствую в себе какую-то, ну, уверенность, естественно. Хотя, разумеется, когда я в сети оказалась со своими стихами, я была никто, ничто и звать никак. Но мне вообще в жизни очень везет, и что-то ведет меня по жизни. Поэтому я пришла на какой-то заштатный портал. И постепенно, оттуда набираясь опыта, я не сразу пришла на какие-то видные порталы. Я потихонечку набираюсь опыта и, соответственно, пришла уже не с пустыми руками, а с каким-то багажом.
Этот мир который год снится мне. Синь небесная над зеленью трав, ах, промчаться бы сейчас на коне, в стременах да на галопе привстав. По огням, что распалил зверобой, по ромашкам длинношеям туда, где стволы белеют рощи грибной, где туманами дымится вода. Я разуюсь и пойду по песку, а река, как и во все времена, будет петь по берегам и в нику о дожде, что напоил до пьяна.
А давайте поговорим непосредственно о сборнике. Я понимаю, что он напечатан совсем небольшим, ну, скажем так, камерным тиражом, но это не важно, ведь, наверное, самое популярное слово сегодня в нашем интервью – портал, интернет, все можно прочитать, все в доступности, все это есть. Но все же, сборник есть сборник. И как-то вы его составляли, как-то вы продумывали всю эту схему, всю эту последовательность, это настроение.
Мне было достаточно сложно, потому что до этого у меня была одна книга, но там надо было выбрать лучшие, допустим, там 50-60 стихов, это было более-менее просто. В эту книгу мне хотелось включить все, что к тому моменту написано, и все, что того стоит. Те стихи, которые я люблю, те стихи, которые нравятся людям. Но я, к сожалению, побоялась дать их в хронологическом порядке. Дело в том, что стихи – это мой эмоциональный дневник. Я живу, пишу, поэтому самой логичной вещью было бы давать их в той последовательности, в которой они писались. Но я побоялась, что уровень начальных стихов немножко может подвести, и я их разбавляла. Я, ну, тасовала их, скажем так, чтобы они... Ну, контент был ровным, вот. Но сказать, что я довольна тем, как она сформировалась, я не могу. Ну, это такие сомнения, они всегда остаются. Сегодня кажется, что одно лучше, завтра, что другое на этом месте должно стоять и так далее. Это, наверное, всегда так будет.
Может быть, это так же, как у музыкантов, которые долго работают над записью своего диска, наконец приходят к готовому результату, а потом слушают и понимают, что все надо было сделать не так.
Да, очень похоже на это. Сейчас бы я, может быть, сделала по-другому, но однозначно я отдала бы их чисто в хронологическом порядке. Но когда книги еще нет, и кажется, вот сейчас выйдет твоя, целиком твоя книга стихов, и как-то надо себя подать, а потом думаешь, ну вот же они сами себя подавали так, как они должны были, не надо было мудрить. Вот, поэтому немножко жалею, что дала мешанину такую из них.
Мое время. Я в прошлом не жалею ни о чем, и время не считаю палачом. Пластический хирург моей души, оно не отстает и не спешит. В своей работе напевает в такт веселое тик-так, тик-так, тик-так. Шагает колченогое оно по циферблату моему давно, и чтоб быстрее рассчитать в конце, зарубки оставляет на лице. Прочтет однажды клинопись свою, столкнет, само оставшись на краю. И, улетая в беспросветный мрак, услышу я тик-так, тик-так, тик-так.
Вы сказали, вы главный редактор научно-популярного издания. Расскажите нам о том, что вы делаете ежедневно, что вы редактируете, и, может быть, мы тоже можем почитать в онлайне продукт вашей работы основной.
Я работаю в издательском доме «Бауэр Медиа», и мы делаем журналы «Загадки 20 века», «Все загадки мира», «Архивы 20 века» и «Ступени Оракула». «Ступени Оракула» – это самое первое издание. Оно когда-то было в группе эзотерических изданий. От этой эзотерики там остался гороскоп и всякие магические советы людям на каждый день. Остальные журналы – это альтернативная история, это научное открытие, это археология, древние артефакты, версии происхождения мира. Это абсолютно моя стихия, я ее очень люблю. И я могу с уверенностью, с гордостью сказать, что я профессионал, я очень много знаю об этом.
Так, ваша версия происхождения мира, пожалуйста.
Ну, для того, чтобы не смеяться надо мной, надо достаточно много про это почитать. Но я абсолютно уверена, что жизнь человеческую на Землю занесли так называемые анунаки. Это боги-пришельцы, которым нужны были рабы на Земле. Считается, что на их планете атмосфера стала очень разреженной и гибла от прямых солнечных лучей. И они нашли способ распылять золото в атмосферу, чтобы отражать ультрафиолет. На их планете золота было мало, и они спустились на Землю. Им нужны были рабочие на шахтах. Самые древние шахты найдены на самом юге Африки. Этим шахтам очень много тысяч лет. И считается, что там работали анунаки из этой миссии. Но условия были тяжелые, и им нужны были рабочие на этих шахтах. В результате они были вынуждены заняться генетическими экспериментами и скрестить тех приматов, которые были на Земле, скрестить с женщинами своего племени. И получились рабочие, которых они назвали Адама, что значит человек. Вот. А, соответственно, очень много в самой древней книге, в Библии, описаний этого процесса. И очень интересно все это. Собственно, откуда я это все знаю, это изложил Захария Сечин, бывший одессит, специалист по палеоконтакту, он жив, здравствует, живет в Америке, и его книги очень интересны. По крайней мере, в этой версии происхождения человечества есть логика, есть на что опереться, те же шумерские таблички и так далее.
Вселенная, я твой случайный гость. По галактическим светящимся спиралям стекаю каплями тобой пролитых слез, что звездами далекими мерцали. В тех лабиринтах стынет гулкий мрак, безумный плач, и снова станет тихо. И вечность надевает черный фрак, чтоб проводить желающих на выход. Я не хочу, мне с ней не по пути, я прячу за спину вспотевшие ладони, меня во тьме на ощупь не найти. Ну, может быть, потом, но не сегодня. А звезды исцарапана душа, мне не сбежать, обратно не вернуться. Вселенная, большой хрустальный шар в ладонях чернокнижника-безумца.
Я обычно, когда знакомлюсь с поэтами, говорю о городе, который впечатляет. Поэт из большого города – это, наверное, тоже какое-то, если не отражение, если не обожание своего какого-то места. Но, по крайней мере, поэты из Риги – это всегда такие отголоски своего города и всегда гордятся какими-то стихами, которые посвящают Риге. Есть ли у вас такая потребность воспевать город? Может быть, и не свой родной город – может быть, на эти посвящения, эти эмоции, ведь все-таки вы сами сказали, что стихи – это ваши дневники, влияют путешествия?
Путешествия обязательно. Но во время путешествия, я, надо сказать, отдыхаю, я не пишу. Копятся впечатления, и ум хотя бы иногда отдыхает от вот этой переработки окружающего мира в строки. Но сказать, что я поэт городской, я не могу, я не люблю город. То есть, если у меня есть городские стихи, то это стихи о том, как убежать из города. Я люблю очень природу, это обязательно лес, это какие-нибудь июльские луга, ну, даже море и горы, все, что не город, все, что достаточно дикое, оно возвращает мне энергию, оно наполняет мой внутренний мир, и поэтому у меня в стихах очень много параллелей между живой природой и человеческой философией. Вот это моя стихия, будь моя воля, я бы писала только пейзажные стихи, только пейзажные.
Прощай, прости. Иду, иду, сойду на нет. Вдали исчезнет силуэт, засыплет листьями мой след, гасите свет. Пришла одна, ушла одна. Душа мне больше не нужна, пускай летит себе она, раз не грешна. А мне покой, упасть, уснуть. Я оболочка, а не суть. Я и жила-то как-нибудь, мне не вспорхнуть. Да нам вообще не по пути, давай, душа, в свой рай лети, а мне цветком в полях цвести. Прощай, прости.
А что вас связывает с Ригой? Есть ли какие-то детские воспоминания? Пионерские. Как правило, нет такого человека в бывшем Советском Союзе, который бы когда-то с мамой или с бабушкой не побывал в Юрмале. Есть ли у вас своя такая рижская история?
Нет, у меня ее нет. Мы побывали в Прибалтике с сестрой только в не самые удачные времена для этих мест. Мы были в Эстонии, когда там были вот эти неприятные события с танками, баррикадами на улицах и так далее. В Ригу мы так и не попали. Вот. Но в Риге мы были позапрошлой весной. У нас было такое трансприбалтийское путешествие, и мы посетили и Эстонию, и Латвию, и Литву. И в Риге я очень отдыхала. Рига – чудесный город. Мы попутешествовали, поплавали на кораблике. И, конечно, с удовольствием напились пива в Лидо, потому что это такое легендарное место, и мы так в него стремились, остались очень довольны гостеприимством людей, тем, как они относятся к нам, потому что, ну, естественно, вы знаете, очень много легенд ходит о том, что прибалты плохо принимают русских. Мы убедились в том, что национальность, по сути, не имеет значения. Важен сам человек, его отношение к окружающим. Как он будет с ними общаться, такой он получит и в ответ. Вот, поэтому Рига оставила у меня по себе замечательное впечатление, я очень хочу обратно, очень.
Мне хочется, чтобы вы обратились к тем, кто вот сейчас впервые слышит ваш голос и впервые слышит поэтический голос, голос актрисы Екатерины Фроловой, которая озвучивает ваши стихи. Эти люди не видели вас лично, не встречались, не бывали на каких-то презентациях, не слышали текстов от автора. Но обратитесь к ним. Они зайдут в интернет, они найдут вас и ваши стихи. Но, может быть, что-то можно им сказать в прозе?
Мне бы очень хотелось, чтобы мои стихи не воспринимались как нечто оторванное от жизни. Я в своих стихах всегда разговариваю с читателем. Мне бы хотелось, чтобы те, кто читают их, понимали это как обращение к читателю, как разговор с ним, без ложного пафоса, без слишком большой театральности чтения. Мне бы хотелось, чтобы это была беседа с теми, кто слушает, и тогда читатель примет эти стихи, мне кажется.
Величайшего сожаления достоин тот, кто не был в плену серьезной книги. Юрий Бондарев.
Новые и любимые книги, встречи с писателями, переводчиками, издателями. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров.
В цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович.
На Латвийском радио 4.
Книголюбов поддерживают меценаты Борис и Инара Тетеревы.